Oda. Радио «Свобода» подводит итоги минувших 6 дней. Поездка президента США Барака Обамы по странам Европы, итоги его переговоров с политиками из НАТО, ЕС и России. В прямом эфире политические эксперты Либор Дворжак и Юрий Федоров. Полемика вокруг судьбы Союза кинематографистов России и характера Никиты Михалкова. Заметки о том, кто и почему порвал Владимиру Ленину бронзовое пальто. Постоянные рубрики «Обзор американских еженедельников» и «Человек недели». Рассказ о самых разных и самых знаковых событиях последних дней в программе «Итоги недели. Радио Свобода». И снова здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шара. И главные события этой недели – международные отголоски саммита «Большой двадцатки» в Лондоне, двухдневный саммит НАТО в Страсбурге и перспективы открывающегося завтра саммита «Европейский союз США» в Праге мы обсудим с гостями программы. Рядом со мной в студии «Свободы» известный политический эксперт, приглашенный профессор исследовательского центра «Чатем Хаус» в Лондоне Юрий Федоров, по телефону из Праги пражский политолог и журналист Либор Дворжак, на прямой связи со студией специальный корреспондент «Радио Свобода» в Страсбурге, международный обозреватель нашего радио Ирина Лагунина. Господа, добрый вечер. Чтобы задать вопрос гостям программы или высказать свое мнение, звоните нам по телефону 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный со всех стационарных телефонов на территории России. Пока слушатели набирают этот номер телефона, я начну беседу с гостями. Первый вопрос к Либору Дворжику. Либор, сегодня некоторые чешские газеты вышли с шапками «День О». В Прагу приезжает Барак Обама как раз в момент первого выхода в эфир программы «Итоги недели». Что это означает для Чехии? Чехия всего лишь принимает у себя саммит ЕС США или есть какие-то конкретные цели политические на этот визит американского президента?
Ну, я бы, конечно, не переоценивал этот визит, потому что господин Обама прилетает сегодня в Прагу с некоторым запозданием, как, наверное, наши слушатели уже знают. Он приземлится где-то около 19 часов по пражскому времени. Я думаю, что он приезжает в нашу страну главным образом, потому что здесь происходит этот саммит. Это очень важно. И, насколько мне известно, он бы имел тут произнести очень важную речь, как раз насчет тех тем, о которых он разговаривал в Лондоне с Дмитрием Медведевым. Придется вам, конечно, подождать до завтрашнего предполудня и увидим, что все господин Обама скажет. Во всяком случае, очень может быть, что он произнесет какие-то предложения по части полного разоружения ядерного, но, насколько я понимаю, это России сегодняшней вряд ли в это время понравится.
Спасибо, Либор Дворжак. Ирина Лагунина в Страсбурге. Мы понимаем, с чем Барак Обама приезжает в Прагу. С чем он уехал из Страсбурга, где только что завершился двухдневный саммит НАТО?
Ну, Андрей, знаете, если чешские газеты написали «День О», то я могу сказать, что это был саммит О, саммит Барака Обамы, который представил здесь не только новую стратегию ведения операции в Афганистане, но и новый облик Соединенных Штатов не только как новый президент, но и как страна Соединенные Штаты выступили несколько иначе. Барак Обама здесь говорил о том, что США должны оставаться лидером, конечно же, но лидер, который должен слушать других и учитывать опыт европейских партнеров. На самом деле саммит был очень успешным, потому что по большому счету, ну, конечно, с компромиссами, как водится всегда в западных организациях, но Барак Обама получил практически все то, что хотел. Он прежде всего получил военную поддержку в Афганистане. Туда будет отправлено от 3 до 5 тысяч дополнительных военнослужащих от Европы. И он получил поддержку своему стратегическому плану операции в Афганистане, что тоже немаловажно. Ну и в самый последний момент под его личную ответственность был утвержден будущий, теперь уже генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен.
Спасибо, Ирина Лагунина в Страсбурге. Профессор Федоров, что для России означает появление Барака Обамы в Европе? Все-таки он главный гость и главная звезда всех этих международных мероприятий. Так или иначе, Дмитрий Медведев или там наблюдатели из России все-таки часть всего этого большого международного котла. Что значит для России приезд Обамы? И оцените это, пожалуйста.
Добрый вечер, во-первых. Во-вторых, я бы хотел сказать о том, что для России очень важно, что Барак Обама сумел, как я понимаю, восстановить, или он восстанавливает отношения между Соединенными Штатами и их западными, и их европейскими союзниками, сейчас уже не только западноевропейскими, европейскими в целом, которые были достаточно серьезно осложнены в период предыдущей американской администрации. Не секрет, что европейцы очень скептично относились к деятельности бывшего президента Соединенных Штатов Джорджа Буша. Сегодня Обама главный герой в Европе, и сегодня восстанавливаются отношения европейцев и американцев. Для России это означает, что Москва теряет возможность манипулировать разногласиями, расхождениями, взаимными какими-то взаимной неприязнью, которая существовала между Вашингтоном и европейскими столицами. Сегодня и Соединенные Штаты, и Европа гораздо более склонны выступать с единых позиций. Я думаю, что в этом один из главных итогов визита Обамы, который продолжается, и вот когда президент Соединенных Штатов прибывает сегодня в Чехию.
Юрий Федоров в эфире «Радио Свобода». Вместе с ним в программе «Итоги недели» принимает участие Ирина Лагунина по телефону из Страсбурга. Это международный обозреватель нашего радио. Им чешский политолог и журналист Либор Дворжак. 8-800-200-22-12. Это телефон студии «Радио Свобода». Звоните нам. Звонок бесплатный со всех стационарных телефонов на территории России. И вот у нас в эфире Виктор из Москвы. Добрый вечер, пожалуйста.
Добрый вечер. В свое время, когда вот было противостояние Варшавского и НАТО-блоков, было, в общем, популярным движение неприсоединения, когда страны некоторые не присоединялись ни к тому, ни к другому блоку. Вот почему сейчас не актуален этот тезис и обсуждался ли он вообще, что было бы, например, может быть, стабильнее в Европе расширять зону стран, не присоединившихся ни к каким блокам?
Спасибо большое, Виктор. Давайте зададим этот вопрос Либору Дворжику. Либор, почему ваша маленькая Чехия предпочла вступить в НАТО, а не основала или не присоединилась к движению неприсоединения в свое время? Как вы объясните этот феномен?
Я даже вот хочу ответить вашему слушателю. Я его прекрасно понимаю. Я понимаю и русскую точку зрения. Не по всей видимости, то есть в какой-то гипотетической бытности. Русским мне бы, наверное, тоже не понравилось, когда бы угрожало, что НАТО придет или в Грузию, или там на Украину. Но с другой стороны, когда Чехия вступала, или там Польша, Венгрия, Словакия и так далее, когда эти среднеевропейские страны вступали в НАТО, весь этот процесс назывался НАТОвским зонтом. И я думаю, что это зонт не только военный, но зонт и, я сказал бы, политический. И хотел бы этому вашему слушателю сказать одну вещь. Если бы тут было какое-то содружество нейтральных, что ли, стран, это было бы гораздо хуже, если тут совершенно ясно, что где стоит НАТО, где граница НАТО и России, где граница постсоветских республик. Это, по-моему, гораздо чище, и, я сказал бы, все наглядно и ясно.
Спасибо, Либор. Я немножко сейчас переверну вопрос слушателя, потому что мне кажется он важным еще и с точки зрения такого вот общественного понимания того, что происходит сейчас в Европе. И вопрос мой к Ирине Лагуниной. Ирина, что-то на саммите НАТО говорилось о блоковом противостоянии. Вот Россия как бывший противник или новый союзник НАТО после известных событий в Грузии. Как сейчас видится из руководства Североатлантического альянса, как видит отношения с Россией?
Ну, вы знаете, Андрей, я сначала, если можно, тоже немножко отвечу слушателю, потому что в Европе сейчас популярно движение присоединения. И здесь как раз отмечалось в Страсбурге, что поскольку столько стран стремятся в этот союз, то союз жив и союз актуален. И чем он привлекателен? Ну, я бы сказала, что он привлекателен тем, что для той же Чехии, например, что он требует от стран провести очень жесткую реформу вооруженных сил и сил безопасности, и всей системы безопасности страны. Это то, что способствовало реформам. По большому счету, в Чехии в Чехии, например, Евросоюз, ему выпала легкая доля, потому что НАТО уже провела все реформы вооруженных сил и сил безопасности. Поэтому дальше построить независимые суды и немножко отработать независимую прессу было намного легче. Ну а что касается России на саммите, то никто не говорил о блоковом противостоянии. К тому же и блока, которому противостоит, могла бы противостоять НАТО, нет. Никто не говорил о том, что НАТО против России. Наоборот, НАТО предложило России сотрудничество в рамках Совета Россия-НАТО. Дверь открыта, так что слово сейчас за Россией. НАТО подчеркивало, что есть огромное количество проблем, которые в общих интересах и России, и НАТО. Это контроль за вооружениями, это Афганистан, это разоружение, нераспространение ядерного оружия, включая средства доставки ядерного оружия, меры по борьбе с терроризмом, с наркотиками, с пиратством. Все это абсолютно в интересах России, и Россия может получить достаточно много добра от НАТО, если будет сотрудничать. Но при этом, да, НАТО подчеркивало, что поведение России в Южной Осетии и Абхазии, где остаются российские войска, так же, как и на территории Грузии, частично не выведены еще, это неприемлемо. Это то, что противоречит ценностям этого союза. И об этом НАТО будет говорить, в том числе в рамках Совета Россия-НАТО.
Спасибо, Ирина. Юрий Федоров, вопрос к вам. Одно из направлений возможных сотрудничества, новое относительно или старо-новое сотрудничество НАТО и России, это Афганистан. Для НАТО это сейчас главная проблема. Россия фактически купила военную базу в Киргизии, Манасу, американцев, так я назову это. Каковы перспективы такого сотрудничества? Что хочет Россия в этой ситуации?
Ну, с моей точки зрения, Россия хочет прежде всего, чтобы американские войска с помощью друзей и союзников из НАТО как можно глубже втянулись бы в войну в Афганистане, в войну с талибами. Фактически американские войска решают ту задачу, которая очень важна для России, предотвращают возникновение в Афганистане очага исламского терроризма, который угрожает не только Центральной Азии, но в перспективе может угрожать России. В этом, я думаю, Россия видит одну из целей своей политики в Афганистане и своей политики в треугольнике Афганистан-США-Россия. А с другой стороны, Россия, вот выкупив, вы правильно сказали, выкупив фактически военно-воздушную базу в Манасе, она показала американцам, или попыталась, потому что 2 миллиарда потратить – это достаточно много, что в Центральной Азии решает проблемы все-таки Москва, а не Вашингтон. Если США хотят сотрудничать с Россией, хотят получить какую-то поддержку от России в Афганистане, они должны обращаться не в Бишкек, не в Ташкент и не в Астану, а должны обращаться непосредственно в Кремль. Вот там должны решаться. В этом, я думаю, был главный сигнал, поданный из Москвы.
Спасибо. Юрий Федоров, Либор Дворжик и Ирина Лагунина, международные эксперты, участвуют в итоговом выпуске программы «Итоги недели» на волнах Радио Свобода. 8-800-200-22-12, телефон студии, по которому можно дозвониться к нам. И два слушателя у нас в эфире. Сразу давайте два звонка примем и потом прокомментируем. Нияз из Татарстана. Добрый вечер. Спасибо вам за звонок.
Здравствуйте. Вот вы говорите, что НАТО борется с международным терроризмом. А как объяснить тот факт, что за исключением Франции все остальные страны Евросоюза исключили террористическую организацию «Мунафикин» из числа террористических? Спасибо.
Спасибо вам. Александр в Санкт-Петербурге, пожалуйста.
Продвижение НАТО на восток, способствует ли это развалу России? Может ли такое случиться, что это будет внутри России как-то противодействовать? И некоторые конфессии, культуры, наши мировоззрения столкнутся с концепцией вот продвижения НАТО на нашу территорию. Возможен ли развал России в связи с этим? Спасибо.
Спасибо вам большое. Вопрос о террористических организациях, мусульманских или исламских, радикальных, я отправляю в Страсбург Ирине Лагунина. Ира, вы у нас специалист по этой теме.
Ну, вы знаете, НАТО не устанавливает списки террористических организаций. Списки террористических организаций устанавливают сами страны внутри, и международно признанным считается список, который делает Госдепартамент США, и немножко более дополненный, но дополненный, знаете, многие правители предпочитают видеть в оппозиции террористические организации. И вот такие организации тоже входят в список ООН, поэтому списком ООН все-таки мы как-то предпочитаем не пользоваться. Так что это не решение НАТО, это решение отдельных стран.
Спасибо, Ирина. Либор Дворжик, как вы считаете, как видится эта проблема из Праги? Представляет ли НАТО, частью которой является Чехия, угрозу для целостности России?
Вы знаете, Андрей, я глубоко убежден, что такой опасности в настоящее время нет. И я бы хотел еще слушателю напомнить одну очень важную вещь, что очень может быть, что, вот скажем, принятие таких стран, как Грузия, Украина и других, оно не то, что не чтобы будет пересмотрено, но все же видим довольно большую осторожность всего Североатлантического альянса, то есть это еще довольно отдаленное будущее. Но во всяком случае, я не думаю, что тут грозит России какая-то опасность. С другой стороны, надо сказать, что действительно это так, что когда в начале 90-х лет, скажем, Борису Николаевичу Ельцину обещали тогдашние представители этого альянса, что дальше НАТО расширяться не будет, то я прекрасно понимаю, что недоверие какое-то в России возникает.
Спасибо, Либор Дворжик. Тот же вопрос к вам, но немножко по-другому, Юрий Федоров, я поставлю. Оправдано ли недоверие в России в отношении НАТО?
Ну, прежде всего, я хотел бы ответить слушателю, что НАТО никак не продвигается на то, что слушатель назвал нашей территорией, потому что ни Украина, ни Грузия, те страны, о которых идет речь, не являются территории России. Их никак нельзя назвать нашей территорией, если смотреть на них из России. Это независимые государства, которые сами решают, быть им в том или ином союзе или нет. А что касается угрозы для России, я, честно говоря, никакой угрозы не вижу. Но давайте представим себе, что Украина будет членом НАТО. Ведь это же не значит, что на Украине будут развернуты какие-то тысячи американских или немецких танков.
Такого а куда денется Черноморский флот, например?
А это вопрос, который Украина будет решать с Россией или Россия с Украиной. И вообще говоря, существует договор, по которому в 17-м году, замечательный 17-й год, Черноморский флот должен покинуть Севастополь. И я думаю, что у России нет другого выхода, кроме как строить достаточно современные новые базы на Черном море, в Новороссийске прежде всего. Вопрос в том, почему, собственно, не вкладывается достаточно много денег в это строительство, но это вопрос уже к командованию российского военно-морского флота.
Спасибо, Юрий Федоров. Вопрос в Страсбург. Ирина Лагунина. 60 лет НАТО. Большой там срок. Все соответствующие, приличествующие случаю речи произнесены. НАТО, какая компонента, как вам это понятно из Страсбурга, все-таки продвигается больше, расширяется больше? Военная или политическая? Все-таки НАТО это военный меч западного мира, скажем так, цивилизованного? Или это политическая организация в большей степени?
Сейчас, на данный момент, я бы сказала, после 99-го года, после предыдущей стратегии развития Союза, Союз превратился в некий все-таки больше политический механизм. И вот не случайно такие разногласия были по поводу операции в Афганистане, потому что операция в Афганистане – это единственная боевая военная операция, где гибнут солдаты, которую ведет НАТО. НАТО оказалось не готовой вести военные действия вне территории своих стран, потому что пятая статья устава НАТО предполагает коллективную защиту, но как бы подразумевалось, что коллективную защиту на своей территории, а не на чужой. А здесь выяснилось, что воевать приходится на чужой территории. Именно поэтому на этом саммите в конце это не было рассмотрено, это было принято ко вниманию, и такой черновик был здесь составлен, стратегии развития союза дальше. И это будет именно военная стратегия развития. надо оценить угрозы, надо оценить возможные меры, надо оценить состав и классификацию войск, которые требуются для того, чтобы отражать возможные угрозы безопасности. Но все это будет рассматриваться на следующем саммите уже в Португалии.
Спасибо, Ирина Лагунь. На мой вопрос в Прагу к Либору Дворжику. Я хочу, Либор, бросить перспективу немножко на пару дней вперед, потому что все-таки начинается саммит ЕС-США. Чехия сейчас председатель Европейского Союза. По ротации полгода, небольшая европейская страна. Как, на ваш взгляд, чувствует себя Чехия в ЕС? Уютно ли маленькой стране в этой большой организации? Не размывается ли национальный идентитет вашей страны? Уютно ли Чехия себя чувствует в ЕС?
Вы знаете, Андрей, тут мнения разделились. Можно сказать, пополам. То есть есть такие, которые действительно чувствуют, так сказать, за нашим господином президентом Класом, которым является главным евроскептиком Чешской Республики. И они действительно опасаются размывания каких-то национальных особенностей и так далее, и тому подобное. Но с другой стороны, если мы 20 лет спустя, после 89-го года, посмотрим на наши города, на наши деревни, я не хочу, чтобы это звучало слишком пропагандистски, но просто это аргументы, понимаете ли, хотя бы для меня налицо. Тут все понятно, что прогресс какой-то идет, что реформы какие-то происходят, и хотя с трудом, надо учесть, например, ситуацию этих дней, когда мы, хотя и председатель Евросоюза, да, у нас случился этот правительственный кризис, и господину Тополанеку, по всей видимости, не удастся, так сказать, остаться председателем Еврокомиссии. Но, с другой стороны, ничего страшного не происходит. Мы у нас в нашей передаче где-то тому неделю тому назад говорили о том, что, так сказать, правление Евросоюзом где-то, не знаю, на 95% происходит, так сказать, в кабинетах брюссельских дипломатов. По-моему, к этому надо просто привыкнуть. И увидим, как будет происходить в будущем, скажем, Лиссабонский процесс и так далее, и тому подобное.
Спасибо, Либор. И вопрос к Юрию Федорову. Очень мало времени, поэтому ответ, пожалуйста, короткий. Юрий, вы сказали о том, что сглаживаются противоречия между Европой и Соединенными Штатами. А как вы видите очень коротко перспективы этого процесса? Россия сможет стать интегральной частью вот этого большого треугольника ЕС, США, Россия? Или шансов таких нет на ближайшее время?
Ну, я думаю, что в ближайшее время таких шансов просто нет, потому что удельный вес России в мировой экономике и в других параметрах международной системы, ну, просто несопоставим с весом Соединенных Штатов или с весом Объединенной Европы. Я думаю, что Россия и сама не готова к тому, чтобы стать реальным партнером, таким конструктивным партнером Запада, а под Западом можно понимать и Соединенные Штаты, и Европейский Союз.
Спасибо. Я благодарю гостей сегодняшней программы. Это Юрий Федоров, известный политолог, приглашенный профессор исследовательского центра Чатам Хаус в Лондоне, и Либор Дворжик, известный пражский политолог и журналист. Спасибо, Ирина Лагунина, моя коллега, специальный корреспондент Радио Свобода в Страсбурге. Напомню, что вы слушаете Радио Свобода в 20 часов в воскресенье, 5 февраля. Слушайте на волне Свободы программу «Лицом к событию». Ее гости подведут итоги большим международным событиям уходящей недели, проведет как раз программу, вернувшаяся из Страсбурга, Ирина Лагунина.
Радио «Свобода», новости. В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В столице Пакистана, Исламабаде, по меньшей мере 6 человек погибли в результате теракта. По данным властей, большинство жертв – военнослужащие. Смертник привел в действие взрывное устройство около армейского блокпоста. В Страсбурге завершил работу юбилейный саммит НАТО, приуроченный к 60-летию Союза. Утвержден новый генеральный секретарь Союза. Им станет Андерс Фог Расмуссен, нынешний премьер-министр Дании. Лидеры стран НАТО также договорились расширить военное присутствие в Афганистане и сотрудничать с Россией по ряду направлений.
Борис Немцов потребовал отставки губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в связи с грубыми, как пишет Немцов, нарушениями закона в ходе кампании по выборам мэра Сочи. В открытом письме президенту России Дмитрию Медведеву, опубликованном сайтом ЕШ.ру, кандидат в мэры Сочи, оппозиционный политик Борис Немцов говорит о незаконном аресте тиража его агитационных материалов и об отказе сочинских телеканалов и радиостанций освещать выборы. В ряде городов России прошли акции социально-политического протеста. В Москве и Петербурге на митинге собрались несколько сот сторонников коммунистов. Были задержаны несколько активистов прокремлевских группировок, пытавшихся помешать акциям. Митинги прошли также в Екатеринбурге, Саратове, Самаре, Кировской области, Ростове-на-Дону. В Дагестане на окраине города Хасавюрт произошел взрыв. Ранены 2 милиционера и местный житель. Сотрудники милиции госпитализированы. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. ФБР считает, что за нападением в Бингхэмптоне стоит пакистанский талибан.
Программу «Итоги недели» ведет сегодня Андрей Шарый. Состояние российско-американских отношений, встреча Мишель Обамы с британской королевой в Лондоне, лечебное качество пиявок и преимущество ботокса. Таковы некоторые из тем свежих номеров американских еженедельников «Time» и «Newsweek». Обзор Елены Архиповой.
Даже самым искушенным экспертом по российской внешней политике сейчас почти невозможно понять, в каком направлении движется Москва, сетует еженедельник Newsweek. То Кремль угрожает разместить вблизи Калининграда ракеты, нацеленные на Польшу, то объявляет о готовности нажать кнопку перезагрузки в российско-американских отношениях. Москва обещает помочь Вашингтону организовать снабжение войск в Афганистане, а потом выделяет Киргизии кредит на 2 миллиарда долларов, и руководство среднеазиатского государства принимает решение закрыть авиабазу США в Манасе. Москва разделяет опасения Запада относительно ядерной программы Ирана и в то же время не исключает возможности поставок Тегерану зенитных ракет С-300. И все же у Соединенных Штатов и России больше общих интересов, чем могло бы показаться, пишет Newsweek. Главным, по мнению еженедельника, станет вопрос о заключении новых соглашений по контролю над вооружениями. Обоюдное сокращение ядерных арсеналов и прекращение наращивания вооружений особенно актуально в период экономического кризиса. Но добиться соглашения с непредсказуемым режимом Медведева-Путина достаточно трудная задача. В Вашингтоне хорошо знают, как легко портится отношения между двумя странами. У России может не хватить терпения на переговоры и дипломатическое сотрудничество, и Кремль пойдет на конфронтацию, уже хотя бы для того, чтобы отвлечь внимание россиян от экономических проблем. Сейчас стратегия Обамы в отношении России заключается в том, чтобы игнорировать негативные сигналы из Москвы и всерьез принимать проявления доброй воли. Однако гарантии успеха такой политики нет, заключает Newsweek.
Статья в «Тайм». Главное правило протокола, которому должны следовать люди, имеющие честь получить аудиенцию у королевы Великобритании, гласит: «Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя прикасаться к ее величеству». Именно это правило и нарушила первая леди Соединенных Штатов Мишель Обама, когда во время беседы слегка дотронулась рукой до спины Елизаветы II. Это произошло во время саммита «Большой двадцатки» в Лондоне. В английской прессе поднялась страшная шумиха, хотя это не первый подобный случай. В 2000 году премьер-министр Австралии заслонил королеву рукой, когда они вместе проходили мимо ликующей толпы. Бывший премьер категорически отрицал факт прикосновения, но фотографы утверждали, что тот был слишком дерзок. Разумеется, когда королева сама протягивает руку, приветствуя гостя, тот должен сделать ответный жест, слегка коснувшись августейшей ладони. Когда Мишель Обама вопиющим образом нарушила протокол, на лице королевы не было и признаков беспокойства, но по завершении встречи ее величество выглядело несколько озадаченной, отмечает «Тайм».
При виде пиявок у большинства людей возникает чувство омерзения. Но только не у жителей поселка Удельное, расположенного к юго-востоку от Москвы. Среди деревянных домов большое кирпичное строение кажется несколько чужеродным. Внутри здания стеллажи с сотнями банок, от которых исходит резкий неприятный запах. В них содержат медицинских пиявок. По мнению «Тайм», разведение кольчатых червей – одна из немногих процветающих отраслей сегодняшней российской экономики. Герудотерапия, так называют лечение пиявками, приобретает все большую популярность. Только Великобритания ежегодно закупает более 50 тысяч штук. Кровососных червей продают специалистам по пластической хирургии, которые ставят их на раны для предотвращения образования рубцов. Пиявок используют дантисты, чтобы остановить кровотечение десен. Даже гинекологи прибегают к их помощи для лечения венерических заболеваний. Кровососов используют и для производства косметики. 15 граммов крема, замедляющего старение кожи, который делают из высушенных личинок червей, продаются в розницу за 47 тысяч рублей. Россия производит в 10 раз больше медицинских пиявок, чем весь остальной мир. И тем не менее, их цена на внутреннем рынке довольно высока – 100 рублей за штуку. Но в Удельный оптом кольчатых червей можно приобрести за полцены, сообщает «Тайм».
Не хмурьтесь, ботокс сделает вас счастливее, утверждает еженедельник Time. Инъекции препарата не только подтянут кожу лица без хирургического вмешательства, но и поднимут настроение. Во всяком случае, таковы данные последних исследований. В эксперименте участвовали 10 женщин, находящихся в состоянии глубокой депрессии. Уколы не только разгладили морщины на лбу и складки вокруг рта, но и значительно снизили симптомы депрессивного состояния. Выяснилось, что ботокс действует гораздо эффективнее, чем собеседование с психотерапевтом по системе Зигмунда Фрейда. Мышцы лица повинуются сигналам, поступающим от мозга. Если временно парализовать проблемные участки с помощью ботокса, то человек перестанет выглядеть запуганным, жалким и униженным. Глядя на свое отражение в зеркале, пациент приобретает уверенность в себе и собственных силах. А это самое главное для преодоления депрессивного состояния, уверен журналист еженедельника Time.
Обзор свежих номеров американских еженедельников Time и Newsweek подготовила Елена Архипова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Итоги недели». 30-31 марта под руководством Никиты Михалкова состоялся чрезвычайный съезд Союза кинематографистов России. Это собрание не разрешило конфликта в профессиональном сообществе и повлекло новый обмен обвинениями между конфликтующими сторонами, рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
Пока действующими остаются решения обоих съездов кинематографистов. И декабрьского, на котором главой Союза кинематографистов был избран Марлен Хуциев, и последнего, чрезвычайного. За Михалкова проголосовали подавляющим большинством голосов. Как утверждают журналисты, это произошло благодаря привезенным на съезд в большом количестве членам региональных отделений Союза. Никита Сергеевич воспринял свое избрание как дело государственной важности.
История в Союзе – это предтеча того, что должно происходить в государстве. Разрушение государственности. Недаром миллионы людей в стране, которые видели мое выступление, поняли абсолютно точно, о чем идет разговор. Разговор идет о разрушении страны. На примере Союза кинематографистов. Здесь пройдет, опа, хорошо, купили. В чем дело? Михалкова и его команду свалить, расчистить себе площадку. Для чего? Чтобы разрушать, размывать сознание людей, лишать их ощущения того, что они часть единой великой страны с великой историей.
Никита Михалков особенно гордится поздравлением от патриарха Кирилла.
Зачитаю только две последних фразы. «Да будут ваши труды благоуспешными во славу Отечества, Божие благословение да пребывает с вами». Для меня это очень важный знак.
Марлен Хуциев отказался принимать участие в чрезвычайном съезде, который считает незаконным, и прислал на съезд своего адвоката.
Хотелось очень, чтобы я бы пришел торжественно в самом начале. Я это отмел категорически, что я куда-то могу войти, и это просто зачитано. Ну, со мной он, как сказать, не раз пытался разговаривать. В конце концов, вот как короткая такая, так сказать, переброска репликами была.
Жертвой чрезвычайного съезда стал глава гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен. Его исключили из членов Союза кинематографистов с формулировкой «за раскольническую деятельность». Матизен – последовательный критик Никиты Михалкова. Вот фрагмент из его интервью со съезда.
Никита Сергеевич заявил, что у него была развязана беспрецедентная информационная кампания стоимостью в $400 000. То есть человек просто откровенно не понимает, что общественное возмущение это происходит по абсолютно частным инициативам и никем не поплачивается. Это первое. Во-вторых, он пытается ответить на обвинения, которые выдвигались в его адрес. Но вопрос заключается не в этом. Он должен был не отвечать в течение всего срока своего председательства. В течение 11 лет. Я, если мне дадут слово, предложу этому собранию, я его не считаю съездом, утвердить результаты 7-го съезда кинематографистов, чтобы не позорить себя, не позорить Союз. 7-й съезд был собран абсолютно легитимным образом, с помощью свободной воли членов Союза. Это собрание должно просто подтвердить его результаты.
Виктор Матизен исключен из Союза кинематографистов, но главой гильдии кинокритиков он продолжает оставаться. И в ближайшие дни гильдия намерена обратиться в суд. В чем главная коллизия борьбы за власть в Союзе кинематографистов? Кирилл Разлогов, директор Российского института культурологии, считает историю символической.
Это борьба за символы власти. Это борьба не за реальную власть. Что касается бюджетов, я думаю, что воздействие на распределение денег в кинематографии будут иметь 2-3 человека, независимо от того, руководители они союза, не руководители они союза, в зависимости совершенно от других конфигураций. Что касается собственности самого союза, я вообще никогда в горячном бреду могу воспринимать как свою собственность в смысле членов союза. Это опять-таки некая такая символическая ценность, которая приобретает реальные очерта. И, во-первых, она как бы незначительна по объему по сравнению с мировой революцией, о которой идет речь в такого рода символической войне. А во-вторых, она может быть принципиальна для отдельных людей, но абсолютно не принципиальна с точки зрения вот самого конфликта как такового.
А обозреватель «Российской газеты» Юрий Богомолов считает, что в конфликте за руководство Союзом главное дело все-таки в деньгах.
Кинематограф сегодня на мели частных инвестиций. Остались инвестиции от государства, и то, я думаю, очень будут небольшие. Это означает, что обостряется борьба за приближенность к этим источникам инвестиций. Ведь обратите внимание, когда в 1998 году Никита Сергеевич Михалков пришел к руководству Союза, ну, он торжественно утвердился в этой должности в Кремлевском дворце и забыл о Союзе. Союз ничего не решал. Тогда кинематограф существовал как именно частное. Большое предприятие, разделенное на несколько крупных студий. В стране действовали несколько крупных студий. Это 3Т, Сельяновское объединение, СТС, Первый канал, производитель фильмов, еще несколько позже, очевидно, СТС. В последнее время активизировался РТР. А вот когда кризис грянул, и выяснилось, что все эти три клана должны бороться за государственные инвестиции. И вот тогда и возникло ощущение того, что инструментом в борьбе за право распределять деньги и может стать союз кинематографистов.
Обмен мнениями и юридическими решениями, несомненно, будет продолжаться. А публика, которая интересуется кино и лично Никитой Михалковым, не останется без зрелищ. Выступление Михалкова в свою защиту становится одним из главных теле- и радиошоу недели. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Петербурге состоялся митинг в защиту памятника Владимиру Ленину, организованный коммунистами. Неизвестные злоумышленники подложили под бронзовый монумент у Финляндского вокзала взрывное устройство и порвали вождю революции бронзовое пальто, как сообщают в милицейских сводках, в нижней части спины. Из Петербурга корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
По мнению взрывотехников, взорвать знаменитого Ленина на броневике, заложив между ног вождя 400 грамм тротила, пытались дилетанты, поэтому у них почти ничего не вышло, кроме дыры сзади на пальто и еще 8 мелких отверстий. Ответственность взяла на себя некая молодежная организация «Залесский боевой летучий отряд», но МВД не склонна принимать это заявление всерьез. Следствие рассматривает около 10 версий взрыва, от обычного хулиганства до политических мотивов и экстремизма. А вот историк Кирилл Александров не усматривает здесь никакой политики.
Я думаю, что здесь элемент хулиганства, он превалировал над политическими мотивами. Вот в Царском селе в свое время его просто сдернули, но там как раз был явно выраженный политический мотив, потому что он стоял на месте разрушенного Екатерининского собора, его просили убрать, там был убит священник. Прошло достаточно много времени, когда не было вообще никаких эксцессов на эту тему. А это вдруг и стало на пустом месте.
Коммунисты не так спокойно смотрят на это дело и готовы бороться за безопасность бронзового вождя, говорит второй секретарь обкома Петербургского отделения КПРФ Владимир Дмитриев.
Наше отношение как коммунистов, как последователей дела Ленина, наверное, очень схоже с мнением вообще всех нормальных людей. Этот акт вандализма, граничащий с терроризмом, вещь просто недопустимая. У нас должны быть механизмы, противодействующие этому, и твердая власть, и правоохранительные органы, которые обязаны либо предотвращать это, либо самым срочным порядком поймать, отыскать негодяев.
Взрыв памятника спровоцировал взрыв в интернете, содержание которого, наверное, точнее всего, выразил блогер Волохонский. Было проведено 2 расследования. Коммунисты пытались понять, почему памятнику взорвали пальто, а антикоммунисты, почему только пальто. Конец цитаты. Но есть и другая сторона дела. В конце концов, концов поврежден памятник. И независимо от политических взглядов, его придется реставрировать, для чего скульптура уже зашита в некое подобие деревянной пирамиды. Говорит директор музея городской скульптуры Владимир Тимофеев.
Война с памятником – это последнее дело. Есть такое понятие – художественная ценность. Это один из первых памятников советской монументальной скульптуры. Не важно кому. Важно, что это период тот. У нас больше работы скульптора Евсеева нет. Инициатива его создания шла с низов. Собирали со всего города медь. И отлили, открыли 8 ноября 26 года. Это уже наша история. Переписывать ее и выкидывать. Но вот завтра кто-то не понравится период 90-х годов. Начнут снимать эти памятники. Ну.
Художник и скульптор Михаил Шемякин подумал о проблеме задолго до повреждения пальто Ильича.
Когда началась перестройка и понимая, что такое русский характер, который любит все с разбегу о телегу, как говорится, и понимая, что над памятниками многими нависла угроза разрушения актов вандализма, я написал письмо в Министерство культуры с просьбой немедленно взять массу памятников, в основном все, под защиту. Несмотря на то, что многие вещи, естественно, были заказные, много российских мастеров советских работало с энтузиазмом и создавало действительно с точки зрения скульптуры большие и интересные шедевры. Мой памятник архитекторам-первостроителям вообще превращен просто в кусок пьедестала. Осталось, вернее, только. Поэтому я надеюсь, что все-таки правительство возьмет памятники под серьезную охрану. Как это сделало вот с моим памятником в Москве Юрий Михайлович Лужков. Памятник огорожен, вход от и до по часам, и рядом круглосуточное дежурство милиции, которое в зимние холодные дни даже имеет специальный маленький домик.
Михаил Михайлович, я боюсь, около каждого Ленина человека с ружьем не поставишь.
Да, конечно. Но я думаю, что, во-первых, Ленина, по-моему, чуть ли не 90 стоит, еще по-прежнему немного многовато, а сделать вот по принципу того же московского мэра парк социалистической скульптуры, который и легче охранять, и уберечь от актов вандализма, вот об этом, госпоже Матвиенко, пора и подумать. Ленин на броневике, который знают во всем мире, он может быть под охраной, а другие, которые наверняка тоже могут подвергнуться актам вандализма, их можно перенести в парк социалистической скульптуры или там патриотической скульптуры таких-то годов.
Ненавистники ленинского пальто оказались не одиноки. В конце марта в Пятигорске полностью уничтожено наскальное изображение Ленина на горе Машук, а 2 апреля в Волгограде неизвестные нацепили на голову бронзовому Ленину казацкий чуб. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программу «Итоги недели» продолжит рубрика «Политика онлайн». Заметные интернет-публикации минувших дней анализируют мои коллеги Александр Гостев и Андрей Шароградский. Вот темы. Политическая ситуация в Беларуси и избиение московского правозащитника Льва Пономарева.
Правозащитники и коллеги Льва Пономарева не сомневаются ни в мотивах нападавших на него, ни в том, что это преступление – акция демонстративного устрашения всего правозащитного сообщества. Галина Кожевникова из московского центра «Сова».
Это просто безобразие. Особенно, когда это избиение настолько демонстративно-политическое. Пономарев настоящий правозащитник. Он просто занимается защитой прав. И количество недоброжелателей у него возрастает в геометрической прогрессии. Поэтому, кто его избил, даже понять нельзя. Совершенно неудивительно, что его избили. Потому что избиение общественных активистов стало просто рядовой практикой нашей страны.
Ведущая «Эхо Москвы», журналист и певица Нателла Болтянская на страницах ежедневного журнала в материале под заголовком «По мордам» Анорис Кауса задает риторический вопрос. Кому нужно было столь демонстративно нападать на Льва Пономарева? Что вопрос риторический, понятно из одного заголовка. По латыни «Анорис Кауса» означает «по совокупности заслуг».
Профессиональная деятельность его известна многим. Тем, чьи права он защищает, как может, и тем, от кого он защищает эти права. Многих представителей обеих категорий Пономарев безумно раздражает. Я скажу честно, иногда он раздражает и своих коллег-правозащитников. защитников, и журналистов, и всех окружающих. Но он делает хоть что-то для защиты прав человека, и я считаю, что избиение Пономарева есть признание в мордобойной форме правильности того, что он делает. 31 марта мне звонил Пономарев и просил подписать письмо в поддержку Ходорковского. А еще просил телефон артиста с точки зрения Пономарева, способного поддержать кандидатуру Бориса Немцова на выборах мэра Сочи. И я напрямую связываю избиение Пономарева с его профессиональной деятельностью и с профессиональной деятельностью его дочерей, одна из которых защищает Пичугина, а другая – Платона Лебедева. И внесите это в протокол, пожалуйста. Нечего тут скрывать. А вы уж в вашей построенной вертикали разберитесь, кто отдал приказ. Вы скажете, что не будет самый верх пачкаться подобными приказами? Врете. Не гнушается у нас самый верх воевать с отдельно взятым гражданином. Это убедительно доказывает господин Сечин, который натурально в курсе истории с Натальей Мораль, который воюет с гражданином Ходорковским. Это доказывает наличие той мрази, которая отдала приказ избить Марину Литвинович. Помните? Это доказывает состояние здоровья Михаила Бекетова, избитого в Химках. Это доказывает смерть Анны Политковской. Это доказывает смерть Александра Литвиненко, Сергея Ишункова, психушка Ларисы Араб. Не одна и не две смерти нацболов. Обыск в питерском мемориале, где народу-то работает с Гулькин нос. Это все примеры конкретной борьбы с конкретными людьми, объединенными неким гражданским вектором.
Журналист и бард Нателла Болтянская. По мордам Анорис Кауса. Сайт ежедневного журнала. Олег Орлов из центра «Мемориал» считает, что Лев Пономарев стал жертвой политического террора также в лучших сталинских традициях.
Нападение надо поставить в ряд с другими нападениями на представителей гражданского общества. Это происходит, ну, в рамках все усиливающегося и усиливающегося давления на независимое гражданское общество в России.
Александр Гузев.
Александру Лукашенко можно относиться по-разному, но нельзя не отдать должное его политическому таланту, пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов на сайте Газета.ру.
За полтора десятилетия постсоветское пространство потряс не один катаклизм, однако непотопляемый белорусский лидер всегда умудрялся приспособиться к любому положению и сохранял пространство для маневра, хотя не раз казалось, что он загнан в угол. Сегодня одновременно забавно и удивительно наблюдать, как за благосклонность Лукашенко соревнуются Москва и Брюссель. Россия демонстрирует несвойственное ей понимание экономических проблем Белоруссии, а Евросоюз досрочно включает Минск в программу «Европейское партнерство», допуская даже возможность приглашения Батьки на саммит. А ведь еще недавно Москва давила на Минск, давая понять, что пришла пора делать окончательный выбор в пользу интеграции под российской эгидой. ЕС же клеймил последнего диктатора Европы, пугая Белоруссию изоляцией и вводя санкции против ее руководства.
В чем секрет внешнеполитического успеха Лукашенко? Сквозь геополитические бури его вел надежный компас – воля к власти в сочетании с отменной интуицией.
Когда вся Восточная Европа бурлила процессами демократической трансформации, политик с авторитарными наклонностями и намерением оставаться у власти как можно дольше сделал выбор в пользу России. Запад слишком активно стимулировал перемены, а Москва не собиралась менять суть белорусского режима. Тогдашнему президенту Борису Ельцину было достаточно имитации интеграционного процесса. После смены власти в России Кремль попытался конвертировать дружбу и братство в экономические дивиденды, но добиться ничего не смог. Александр Лукашенко, точно почувствовав перемену атмосферы, начал трансформироваться из главного приверженца воссоединения в национального лидера, твердо стоящего на страже интересов своей страны.
Сегодня сложилась ситуация идеальная для такого мастера лавирования, как Лукашенко.
Европейский Союз демонстративно изменил подход к Минску. Собственно говоря, Брюссель стал применять к Белоруссии не завышенные требования как к странам, потенциально претендующим на членство, а те же критерии, что и к прочим постсоветским республикам. Ведь если ставить Минск в один ряд с Казахстаном или Азербайджаном, с которыми у ЕС прекрасные отношения, то Белоруссия выглядит ничем не хуже. Перемена угла зрения стала возможна еще и потому, что прежние оазисы демократии в Тбилиси и Киеве ожидания явно не оправдали. Периодически обостряющиеся отношения России и ее газовых клиентов повышают значение Минска и для тех, и для других. Москва же, со своей стороны, ощутив после событий минувшего августа острый дефицит надежных партнеров, заинтересована в том, чтобы привязать Белоруссию как можно прочнее.
Белорусский лидер отдает себе отчет в том, что бесповоротный шаг в ту или иную сторону чреват для него потерей власти, делает вывод Федор Лукьянов.
Александр Лукашенко ухитряется на протяжении 15 лет маневрировать между разными центрами влияния, и делает это, во-первых, успешно, во-вторых, в ситуациях иногда, казалось бы, не допускающих никакого пространства для маневра. Ему помогает потрясающее чувство власти, интуиция, которая подсказывает ему, что окончательный шаг в ту или иную сторону, будь то Россия или Европейский Союз, означает для него конец политической карьеры, а он человек, который не может себя представить вне власти. Поэтому можно сказать, что он гений выживания.
«Диктатор на расхват». Публикация Федора Лукьянова на сайте «Газета.ру». «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
Человек недели. Радио «Свобода». Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама, совершающий большое турне по Европе. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Пройдет немного времени, и журналисты неизбежно заговорят о двух Обамах. Есть популистский левый Обама, любимец либеральных интеллектуалов, поп-звезд и европейцев. Я не говорю уже о самих американцах, которые голосовали за него и до сих пор не разочаровались. Этого Обаму можно увидеть на майках, баннерах, в Ютьюбе. Он почти пацифист, защитник природы, выразитель интересов угнетенных и борец с разнузданными финансовыми воротилами. Есть и другой Барак Обама – расчетливый и осторожный политик, предпочитающий действовать наверняка, использующий собственную популярность для достижения поставленных целей. Этот Обама посылает войска в Афганистан, говорит о борьбе с мировым терроризмом, заставляет конгрессменов принимать неприятные для них решения. Рано или поздно, скорее всего рано, журналистская публика ухватится за это двойничество и выжмет из него все, что только нужно, до следующего громкого медийного повода. И как это часто бывает в прессе, будет неправа. Барак Обама необыкновенно цельный политик и человек. Две стороны его медийного образа объединены, склеены очень крепко. В основе его деятельности заложена одна удивительная для нынешних политиков вещь. У Обамы есть образ будущего. Иными словами, он представляет, даже знает, как именно должна быть устроена Америка и отчасти, как должен быть устроен мир. Это видение, этот образ – не пестрое нагромождение прагматических целей средней срочности – как у европейских политиков, и неконсервативная утопия, которая так подорвала позиции Америки в правлении Буша-младшего. Образ будущего Обамы рационален, одухотворен и имеет отношение к ежедневной жизни обычных людей. Американский президент хочет видеть свою страну и, в идеале, всю планету местом, где царят более справедливые порядки, где высокие технологии существуют для людей, а не наоборот, где риск, связанный для природы с деятельностью человека, поставлен под жесткий контроль, где к оружию прибегают только в самом крайнем случае. В общем, это будущее, где царит здравый смысл.
О человеке недели «Радио Свобода» президенте Соединенных Штатов Америки Бараке Обаме говорил мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушали программу «Итоги недели», над которой работали продюсеры Юлия Голубева и Марина Смирнова-Фредца. У микрофона эти два часа был с вами Андрей Шара. Я прощаюсь до начала следующей недели. Давайте слушать «Радио Свобода» вместе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было принято решение, что выходить в одиночный пикет.
Оппозиция расценивает неожиданную смерть Садыркулова как политическое убийство.
Они бросили в нас 4 или 5 гранат и стали стрелять.
Пребывание детей в этой семье небезопасно для них.
Обсуждается цифра свыше 20 миллиардов рублей непосредственно для вас.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.